мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Пятница, 8 ноября. Я приветствую слушателей нашего прямого эфира и аудиторию одноименного подкаста «Открытый разговор». Меня зовут Анна Строй. Ну что ж, Земля вращается вокруг Солнца, а мир вращается вокруг новоизбранного 47-го президента США. Скажете, слишком велеречиво? А ему бы, я думаю, понравилось. Мы обязательно поговорим сегодня не только о грандиозных планах Дональда Трампа, но и об особенностях его незаурядной и великой личности. И, конечно, это будет главная тема этой недели. Мои гости сегодня – Татьяна Фас, главный редактор журнала «Открытый город». Татьяна, очень рада вас видеть в студии,
и я
как всегда.
Добрый день.
Оскар Кастенс. Ты стал редким гостем на радио, а когда-то был гораздо более частым. Оскар – эксперт программы «Восточное партнерство Евросоюза сейчас», а в свое время был министром, вторым, по-моему, министром интеграции общества.
И последним.
Предпоследним, по-моему.
Последним.
А, Латковский был перед ним. Ага, понятно. Спасибо.
Он и закрыл.
И закрыл, да. И бывший журналист. А бывших журналистов все-таки не бывает.
Да, такое есть, как и министров.
Вообще сочетание министра и журналиста – это уникальное сочетание. А еще гость, с которым мы не знакомы лично, познакомимся в эфире, Николай Овчинников, основатель медиаресурса «Волна Латвия» и создатель студии «Неосис». Расскажи в двух словах о своем ресурсе. Что вы делаете?
Это такой... Добрый день. Во-первых, всем, это такое медиа про жизнь в Латвии и вокруг нее. Для, во-первых, тех, кто переехал в Латвию в последние годы и говорит по-русски. Во-вторых, для тех, кто, может быть, живет здесь в Латвии, которым, кому нужно такие короткие объяснялки про то, как вообще здесь жизнь устроена. Вот. Ее делают, собственно, журналисты, эмигрировавшие из... Это такая франшиза, ее делают журналисты, мигрировавшие из России после начала полномасштабной войны в Украине.
И при этом Николай рассказал мне буквально вот перед эфиром, что по образованию вы специалист по международным отношениям, по европейским вопросам.
Ну, да, у меня политологическое образование, так случилось, это вообще такая случайность, что да, я заканчивал с Петербургский госуниверситет в международных отношениях, у меня была кафедра европейских исследований, поэтому у меня, когда я сужу о происходящем в Европе, я всегда могу сказать, что у меня есть бумажка.
Вот она даже
на двух языках.
Да. Ну, на самом деле, мы часто обсуждаем вообще роль журналистов в этой программе, потому что на самом деле мы видим события недели в том отражении, как это делают журналисты, поэтому мы обязательный элемент этой системы. Всегда напоминаю, что все участники этой программы, включая меня, выражаем свое личное мнение, а не позицию своей редакции. И я приглашаю всех принять участие в нашем разговоре. Вы можете послать свои комментарии. Ну, я сразу скажу, что оскорбительные или какие-то комментарии, не относящиеся по делу, я не зачитываю. Цензура такая у меня тут есть. Вот, но принять участие вы можете. 28040424 по WhatsApp. 28040404 по WhatsApp. Или вы можете использовать домашнюю страницу Латвийского радио 4 с кнопкой «Написать в студии». Обычно всегда эту программу я начинаю с такой подборки цитат из новостных программ о событиях недели. Но поскольку, как я уже сказала, эта неделя действительно была очень и очень, так сказать, центрична вокруг одного события, то цитаты я подобрала сегодня по другому принципу. Это будут, такие яркие моменты победной речи Трампа и прощальной речи Камалы Харрис. Давайте послушаем.
Я был президентом. Такое ощущение, я снова буду президентом.
Да, результаты этих выборов – это не то, к чему мы стремились, не то, за что мы боролись.
Больше никогда этого не повторится. Это был последний митинг. По-моему, в общей сложности их было 900.
Более 107 дней.
Изменим абсолютно все. Этот день навсегда останется в нашей памяти. Американский народ вновь обрел власть в собственной стране.
Но мы должны принять результаты выборов.
Настанет золотой век Америки. Вот что я вам скажу.
Только когда наступает темнота, вы сможете увидеть звезды.
Бог пощадил мою жизнь. по какой-то причине.
И да пусть будут благословенны эти Соединенные Штаты Америки.
Ну, поскольку сегодня не первый день после избрания Трампа, очень много комментариев уже было, давайте возьмем быка за рога и сразу начнем с золотого века, который обещает Трамп. Вообще-то в этой своей речи он несколько раз, два раза употреблял метафору золота. У меня есть такой любимый его мем еще первого президентства, его первого срока, когда он в разных галстуках и в разных интерьерах повторяет со своей необыкновенной энергией billions of billions of billions of billions of billions dollars. Ну, надо сказать, в этой кампании этой магической фразы не звучало, вот, но он говорил в том числе и о жидком золоте, намекая на то, что в Америке будет интенсифицирована добыча нефти, и, соответственно, это жидкое золото должно, наверное, хлынуть и на наш континент. Ну, в общем, золотой век Трампа, по-вашему, уважаемые гости, что нам сулит? Татьяна, давай начнем с вас.
Вы знаете, ну вот в первую очередь я хотела бы начать с того, что давайте перестанем удивляться. Вот мы настолько до сих пор еще находимся под впечатлением шока, так как и Камала Харрис, она тоже целый день выжидала для того, чтобы выйти к народу и хотя бы поблагодарить ту часть аудитории, которая голосовала за нее. Так вот, давайте перестанем удивляться. Я думаю, что есть объективные факторы того, что пришел к власти именно Трамп. То есть Америка созрела для перемен, причем перемен существенных, и об этом говорят очень многие комментаторы, существенных перемен. Не просто ей полюбился, понравился вот такой харизматичный лидер, хотя не без этого. Камала уступает ему в харизматичности, уступает в личностных каких-то характеристиках, безусловно. Она такой прообраз Америки прекрасного будущего. А Трамп говорит о реальных вещах, вот прям простыми, доходчивыми словами, как Ленин.
Ну, по поводу доходчивых слов мы поговорим обязательно.
Фабрики рабочим, обязательно дальше. Мир воинам. Вот он, например, я закончу с войной, я сделаю Америку богатой, я верну Америке уважение в мировом контексте и так далее. То есть очень все понятно.
По поводу фраз я все-таки вставлю домашнюю заготовку. Комментаторы посчитали количество, сколько раз он упомянул фразу «Make America Great Again», и оказалось, значит, что там каждый день он ее употреблял, по-моему, там 3,5 раза,
да,
как
он
минимум.
Он вбивает как гвозди в сознание людей, и люди это слышат.
Хорошо, и все-таки золотой век.
Умеет разговаривать.
Да, умеет.
Умеет разговаривать.
Но золотой век.
Так
что
вот,
нам сулит?
Настало время перемен для Америки, и это совершенно не случайно, что большая часть избирателей проголосовала за такого лидера, который эти перемены обещает. А перемены, прежде всего, в том, что политика такого благостного будущего меняется на политику бизнес, деловых интересов. Он конкретно говорит об экономике, конкретно говорит о тех же золотых запасах нефти. И это золото не случайно. Он бизнесмен. И он предлагает подумать прежде всего о наполнении кармана бюджета, бюджета государства и карманов.
Да, ну как он это
вот
делает?
Это есть как бы золотой...
Что именно он обещает, мы знаем. Это,
смотрите,
например, повышение тарифов.
Да. Объявил по поводу того, что нефть будет добывать в Америке. Это перевернет весь рынок. Это ударит прежде всего по путинскому режиму, потому что нефть пойдет вниз. Это вообще, так сказать, зальет. Ну, и еще и добавьте, конечно, ОПЕК, который поможет в этом смысле. Он будет тоже наращивать продажи нефти. То есть вот нефтяной рынок будет перевернут, и это перевернет всю мировую экономику.
Итак, золотой век – это век возвращения к тому, что называется фасильные ресурсы.
Нефтяные ресурсы очень важны, энергетические ресурсы. Это главное, на чем стоит вся экономика мировая.
Понятно. Вот так, это... что еще сулит нам золотой век Трампа, Николай?
Здесь я любитель параллелей, хотя это всегда такой немножко мошеннический ход, но я в начале 80-х же все ждали, что вот Рейган по сравнению с Картером будет более добрым в отношении Советского Союза. В итоге, собственно, он принес Америке победу в холодной войне фактически. Мне кажется, что, наверное, это одна из перспектив, которые мы можем ожидать, что мы уже поговорили немножечко совсем про нефть, и это действительно один из таких красных флажков, тревожных звоночков для Кремля, который должен напрячься, а не праздновать победу вроде бы удобного для них кандидата, потому что Трамп готов, конечно, сколько угодно разговаривать, наверное, с Владимиром Путиным, и, как мы знаем из расследований, он этим занимался. Но другой вопрос, что он, конечно, будет делать все по-своему. Касаемо всех остальных стран, мне кажется, что это не то, чтобы мы не ждем какого-то нового золотого века, потому что все-таки Трамп не в первый раз уже на этом посту, и мне кажется, что шок мы пережили, если кто-то пережил, конечно, 8 лет назад, и единственный, наверное, кто должен сильно задуматься, это оппоненты Трампа, которым, к сожалению, видимо, не хватило умений каких-то и возможностей для того, чтобы проанализировать свои собственные ошибки, потому что ну, такое ощущение, что истеблишмент, против которого выступает Трамп, да, как бы как себя заявляет как кандидата от истеблишмента, он продолжает наступать на все те же грабли, и, наверное, если оппоненты Трампа, это не только про демократическую партию, но вообще в целом про левые силы по всему миру, не задумаются о том, чем и как они противостоят, собственно, вот, правому повороту, то, к сожалению, наверное, мы будем этот правый поворот видеть еще очень долго.
Но да, я тоже думаю,
нового,
что...
нового золотого века...
Обещает.
Ну, он может... Ну, как бы, это нормально абсолютно для политика, тем более, который очень долго работал на телевидении ведущим, да, и вел, собственно, телешоу и так далее. Много чего обещать и много о чем говорить, но надо понимать, что более 80% того, что говорит Трамп, насколько я помню, по подсчетам фактчекеров, не является правдой, поэтому как бы как тут можно верить его обещаниям в каком-либо виде?
Оскар, что будет золотым веком правления Трампа?
Трудно сказать, потому что все-таки, как мы уже заметили, Трамп, он бизнесмен, он не типичный политик, который поднимался по карьерной лестнице, начиная там с молодежной организации партии республиканцев. Он подходит к всем вопросам, исходя из фискальных соображений, в том числе и к политическим. Это его сильная сторона и его слабая сторона. Что нам ожидать? Я думаю, что...
Нет, что прежде всего Америки. Он, прежде Америке. Всего, он сказал, всем будет у всех будет золотой век в Америке.
Америке. Америке, знаете, если вы задаете такой вопрос, я недавно читал одну статью про Трампа, где цитировалось, что он сказал про самое, самое красивое слово в словаре, которое ему кажется самым прекрасным. Это тарифы. То есть он так и публично сказал. В тарифе это самое лучшее, что вы можете найти в словаре. То есть это значит то, что... Европейские и китайские товары в Америке станут намного дороже.
Европейские он предполагает на 20%, китайские до
60%. Мексиканские машины, собранные в Мексике, даже где-то была цифра до 2000. Mm-hmm. То есть они подорожают там 20 раз. Да. А для Америки что это значит? Это значит то, что будет... очень ужесточена политика иммиграции. То, что Трамп обещал, и то, что волнует больше, чем 40% американцев. Это означает больше субсидий, больше помощи американскому бизнесу, чтобы противостоять в глобальном мире, которым, ну, где нет тарифов, где нет границ, где люди покупают телефон, собранный в Китае, и потом присланный в Америку, да. Я думаю, что для среднего слоя, если он выполнит хоть половину из этого, что он обещал, это будет отражаться на их материальную, скажем, ситуацию.
К лучшему.
К лучшему, да, к лучшему, к лучшую сторону. А то, что касается внешней политики Америки, я думаю, что там можно ожидать огромнейшие конфликты из-за этих тарифов, и как это будет отражаться на будущее Америки в долгосрочном периоде, это покажет время.
Ну, мы уже, у каждого из нас, наверное, есть вот эти какие-то любимые цитаты. Трамп, я тоже приготовил одну, которая характеризовала его прошлое президентство, и звучит она так. «Я построю великую стену. Никто не строит стен лучше, чем я, поверьте мне, я построю их очень недорого, и я построю великую, великую стену на нашей южной границе, и я заставлю Мексику заплатить за нее». Ну, мы все знаем, на самом деле, что стена, в общем, была достроена с большим трудом, Мексика за нее не заплатила, и то надо было освоить фонды, которые были выделены там, значит, в 2019 году, Байден запретил строительство стены, и потом Конгресс решал этот вопрос. Вот пример того, как обещание одного человека, ну, как-то не очень очень соответствует реальности.
Сейчас другая ситуация у Трампа. У него будут абсолютно развязаны руки. Понятно, что тогда Конгресс был против него, Нэнси Пелоси сколько, так сказать, палок колеса ему вставляла.
Да, кстати, она противилась.
Сколько уголовных дел на него завели. Сейчас все вокруг мое и делает, так сказать, что хочу. У него в течение этих 4 лет будет абсолютно другая ситуация. Вопрос как раз в том...
Штаб... До следующих выборов, полувыборов в Конгрессе, Сенате, собственно.
Ну, тем более, вот в этой ситуации, то есть тут же речь как бы идет просто об абсолютистской какой-то власти, и как бы не вырос новый диктатор вопрос.
Вот, это тоже очень хорошо, потому что, если уж говорить о цитатах, есть еще и такая цитата, которая была высказана противниками Трампа, газеты «Нью-Йорк Таймс», одной из главных его, ну, таких рупоров наряду с «Вашингтон-Пост», где он сказал, где... комментарий к его избранию звучал так. «Избрание господина Трампа представляет серьезную угрозу республике, но не он определит судьбу американской демократии на годы вперед. Это решение останется в руках американского народа, но одни призвали будущих сотрудников его администрации, членов Конгресса и сторонников и противников президента следить за тем, чтобы 47-й президент США не стал авторитарным правителем». То, о чем вы говорите. А авторитаризм вообще и Золотой век ведь, к сожалению, иногда идут вместе, но только в начале.
Ну, обычно авторитаризм, он очень хорошо сочетается с Золотым веком, точнее, авторитарной тенденцией, да, как бы мы можем это видеть по истории России. В целом, наверное, самое благополучное время с экономической точки зрения в российской истории начала нулевых годов было, собственно, совпало с началом очередной диктатуры. Но все-таки надо понимать, что Америка — это страна не только личностей, но и институтов, и странно было бы думать и бояться... прям диктатуры-диктатуры, безусловно, мы можем ждать ужесточения, мы можем ждать оверпротекционизма, мы можем ждать повышения тарифов, можем ждать конфликтов и внутренних, и внешних, но все же Америка — это страна, которая выстрадала свои институты, в том числе в достаточно кровавой борьбе. Это не только гражданская война, это и протесты 60-х годов. И мне кажется, что думать, от того, что от Трампа, от прихода Трампа каких-то прям сверхавторитарных тенденций не придется, потому что все-таки он, безусловно, кандидат такой со стороны, он сторонний человек, и у него совершенно иное понимание власти и того, как надо управлять
государством. И опять же, мы это видели в 2020 году, когда он, так сказать, призвал своих сторонников идти на Капитолий и оспаривать результаты выборов.
Ну, насчет сторонности Трампа, он действительно не вписывался ведь в тот первый свой президентский срок, он просто не вписывался в эту республиканскую партию.
И там кстати, было... сейчас он все-таки...
А сейчас, смотрите, сейчас все-таки за него там большинство. И вот даже
партии, несмотря... да, но, например, в этой же риторике он очень... Вот в этой победной речи, например, которую мы цитировали, он... как раз очень большое, ну, такое, как по-английски говорят, трибьют, такое дань уважения отдает своим соратникам поименно, своей жене, кстати, тут же рекламируя ее книгу, Трамп действительно остается шикарным пиарщиком, вот, но он как раз, по-моему, слово «партия» вообще не произносил ни разу.
Тем не менее, поддержки гораздо больше. Я вспоминаю в этой связи эпизод 2012 года, когда в Латвию, в Ригу, Оскар, может быть, помнит, приезжал Дональд Трамп-младший.
Было такое.
По приглашению Валерия Белоконя. Это была конференция там по семейному бизнесу, и сюда приезжал Дональд Трамп, и мой коллега Владимир Вигман тогда имел счастье взять интервью его сына. И Володя задал тогда вопрос ему, что вот ваш отец, значит, уже видно, что тогда были политические амбиции у Трампа, что он не вписывается ни в одну из партий, а вам не приходило в голову там, в Америке, не приходило в голову создать третью партию, которая бы могла как бы вот соответствовать... потенциалу вашего замечательного папы. И тот сказал, что, вы знаете, у нас настолько разное вот у этих двух партий, они имеют свое мнение по каждому, говорит, из 50, примерно 50 важных стратегических вопросов для Америки, где у партии абсолютно разные мнения. И придумать себе третью, у которой будет какое-то еще мнение, просто невозможно даже.
Ну и, кстати, то, что мы видели... Да, извините, что перебиваю, но то, что мы видели на этих выборах, ведь на самом деле в нем участвовало не два кандидата, ребята. Но о двух других, о тех даже двух других, мы, по-моему, даже по именам их сейчас не назовем. И... Но то, что...
Ну, это там их не, даже не двое.
Даже
там,
не двое,
там
да.
Огромный достаточно список из...
Их даже нет, они да. не мелькают даже.
Каждый раз участвует же куча народу. Он, Kanye West, участвовал в прошлый раз. Ну, это скорее такая дань уважения духу демократии, но, безусловно, всегда работает только одна партия. Хотя иногда где-то в каких-то штатах и пролезают кандидаты от третьих партий, но это крайне редко, раз в несколько десятилетий. Я в последний раз кандидат от третьей партии побеждал в начале 20 века. Вот. Но в целом Трамп сейчас есть ощущение, что он, наверное, мог бы создать какую-то третью партию, но, может быть...
Ну, наверное, не нужно. Но если более, это его последний деньги, срок, больше дорого. Он не сможет.
Во-вторых, да. уже не нужно, потому да. что республиканцы уже фактически...
Ну, то, чем, наверное, безусловно, Трамп отличается, и мне лично это, например, его черта нравится из, наверное, немногих сознаний.
Ага, что-то нравится.
Вот, да, что-то нравится. Это то, что он, отбирая своих соратников, в общем, очень делает ставку не на какие-то формальные критерии, а на их личностные качества. И
на
я предлагаю не только на преданность. Я думаю, действительно, все-таки это на некую, ну, такую тоже, как он выразился в этой же своей речи, что у нас много гениев. Он ставит на одаренных, в общем, личностей. И я бы хотела, чтобы мы тоже немножко уделили внимание, ну, хотя бы тому же Илону Маску, о котором тоже много говорилось во время этой кампании. Насколько, как вам кажется, вот то, что Трамп ставит на... Или Роберт Ф. Кеннеди, который для нашей аудитории, по-моему, довольно мало мы о нем говорили, насколько я так припоминаю, но для Америки он имеет очень большое значение, потому что это член клана Кеннеди.
Имя.
Да, это племянник убитого президента Кеннеди, Джона Кеннеди. К тому же он как бы, ну, демократ, при этом он занимается вот реформой того самого Obamacare, то есть системы здравоохранения, которая для Трампа стала очень во время его президентства, ну, как вот во время пандемии, это была очень большая с ней, так сказать, тоже сражение и битва. И то, что на его сторону, в общем-то, пришел человек, ну, с таким четко, ясно выраженным демократическим бэкграундом, в данном случае демократическое, я имею в виду, прежде всего, как политическая партия, это, в общем, удивительно. Как вам кажется, вот об этом сейчас много говорится, что на самом деле, ну, вот ждем назначений, кто будет в этой команде Трампа. Но как вам кажется, там будет скорее, ну, кандидатура действительно интересная, профессиональная, способная сломать так же барьеры, как их ломает Трамп, или они будут строить стену?
Ну, судя по Маску, конечно, он ищет соратников, прежде всего, по духу. И я думаю, Маск сыграл очень большую роль. Это не певичка, которая...
Тейлор Свифт,
которая, так сказать, попела, и действительно, она популярна, но, тем не менее, оказалось, что не так много принесла голосов Камале. А здесь это абсолютно серьезный бизнесмен, циничный, грозный, очень богатый, с огромным преимуществом знаний и технологий. И, то есть человек, за которым будущее. Поэтому это как очень важно.
Который развернул Твиттер, когда-то забанивший Трампа, просто в его,
да,
так сказать, орудие.
Это был очень большой ресурс.
Как вам кажется, вообще вот соцсети в этот раз, мы не слышали пока, по крайней мере, никаких обвинений о, ну, таком большом влиянии на выборы, ну, с другой стороны океана, скажем так мягко. Но соцсети сыграли такую же роль, как и в первые выборы, или все-таки меньше? Потому что в первых же выборах роль вот этого вот профилирования людей, подбрасывания им целевой рекламы стала просто шоком не только для соцсети, ну, тех, кто изучает массовые коммуникации, но и для, в общем, того, что это стало серьезной политической технологией.
На этих выборах не так много сыграла роль соцсетей, как, скажем, на прошлых выборах, еще за прошлых, она всегда была большая, но ей не было решающей роли в исходе этих выборов. Потому что обе стороны умело использовали их для мобилизации своей аудитории, риторики, для месседжев и так далее, и так далее. Я думаю, что в этом случае в победе Трампа очень большую роль сыграло то, что он умело отобрал аудиторию или поддержку Камалы Харрис среди чернокожих американцев, среди тех штатов, где не было ясности, за кого голосовать, да, среди молодых американцев, и еще более убедительно он, как показали опросы, он очень умело потянул за собой латиноамериканских избирателей.
Что считалось вообще прямо гарантированный электорат демократов.
Исторически, ну, может быть, кроме кубинцев, которые антикоммунисты, по большому счету, те, которые живут в Америке, латиноамериканцы всегда считались неформально такой аудиторией избирателями демократической партии. Я читал статистику, что на этих выборах число латиноамериканцев, которые голосовали за Трампа, выросло на 30% примерно. Там с 31 до 42-43 примерно. Это значит, что Трамп, у него, его команда очень тщательно проанализировала ситуацию, поняла, что нет смысла устраивать предвыборные, так сказать, ралли в Калифорнии, которые являются таким стронгхолдом или...
Хотя и там поддержка Харрис меньше, там тоже чем поддержка Байдена.
В Нью-Йорке даже выросла поддержка. Конечно, он в Нью-Йорке проиграл, как обычно республиканцы это делают в Нью-Йорке, но все равно число людей, которые голосовали, увеличилось. Значит, Трамп, во-первых, как я сказал, очень умело использовал эти отдельные группы общества, и, во-вторых, очень умело сыграл на ошибках демократов, то есть неспособность остановить войну в Украине, неспособность отвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.
Кстати, и так далее, если мы говорим о группах, я упомяну еще и группу американских арабского происхождения и мусульманской диаспоры, которые, казалось бы, не должны были бы поддерживать Трампа в силу его очень четко заявленной и делами подтвержденной в первый срок президентства произраильской позиции. Но при этом мы видели тоже, как он повернул вот этот скандал, когда там на какой-то митинг Камалы не пустили там местного лидера мусульманской общины, он пригласил там их к себе. И вообще там, значит, человек, который свое первое президентство обещал запретить въезд мусульманам в Америку, значит, выкатил на свою трибуну там 5 или 6 лидеров в челмах, в длинных этих плащах, и все они сказали, что мы готовы Трампу поверить. Это к вопросу о группах.
В этом смысле я бы еще одно качество отметила. Вот вы одно отметили положительное. Я бы еще одно положительное.
Нет, много, ну, на свой вкус.
Одно, которое бросается в глаза. Он невысокомерный. Он может сесть в мусоровоз,
да.
Он может позвонить Си...
И продавать может... Макдональдс, да, и продавать картошку.
Вообще он к людям готов выйти, и это очень подкупает. Любого там водителя трека, любую домохозяйку он этим подкупает. А что касается соцсетей и СМИ, в этот раз они как раз проиграли, потому что, ну, вот я, из того, что я читала, где-то 80% медиа американских, они были против Трампа. И они как раз топили
Причем влиятельных
Харрис.
Медиа.
Конечно, топили за Харрис. Я думаю, в соцсетях, ну, наверное.
Ну, как сказать, вот эти два... Это же тоже небывалый случай, когда две газеты, по-моему, это был «Нью-Йорк Таймс» и «Лос-Анджелес», отказались вообще как бы поддерживать,
да,
одного из кандидатов.
Так вот, большая часть СМИ... Оказалось, что СМИ и народ находятся в большом расхождении.
Но это
огромная трещина.
Связано с отсутствием доверия к классическим медиа.
Да, ну...
Мы в 24-м...
Потому что если они идут как бы в разнобой, идут мимо избирателя, вот и недоверие.
Люди просто в целом выросли, ну, как бы так
переросли,
долго...
Да?
Да, так долго Трамп сам говорил про фейк-ньюс, да, как бы. И сам и его команда создавали такую атмосферу, скажем так, не все так однозначности, как это говорят в России, что, безусловно, люди, которые собственно, потребляют информацию в соцсетях, они не потребляют информацию от медиа в положительном ключе, да, то есть им это неинтересно. Я должен чуть-чуть вернуться, так сказать, go back, все-таки Тейлор Свифт, она тоже бизнесмен, она все-таки, не каждый человек зарабатывает $1 миллиард в месяц, это огромная машина по зарабатыванию денег.
Николай еще и музыкальный критик, да. Поэтому он знает эти дела шоу-бизнеса.
Нет, это все-таки как бы шоу-бизнес действительно во многом был важным,
ну, хотя ты меня извини, пожалуйста, но YMCA, это его коронная песня трамповская, но я это слушать не могу.
Безусловно.
Это, по-моему, было как-то совсем безвкусно.
Безусловно. Ну, то есть, как бы, шоу-бизнес при этом по большей части был за Камалу Харрис, точнее, за демократов. Но тут вопрос просто в том, что вот мы очень много говорим про разные группы, которые неожиданно стали поддерживать неожиданного кандидата. Это скорее поддержка от противного, да, то есть мы не говорим о том, что этим людям прям очень нравится белый богатый мужчина из состоятельного рода, который замешан в куче скандалов и ко всему прочему не отличается вежливостью к различным социальным группам. И тут неожиданно они его полюбили. Это скорее просто усталость от обычной политики, которая происходит, ну, типа, из года в год. Им хочется, людям хочется каких-то, опять же, это запрос на перемены, просто высказанный достаточно в таком весьма уродливом, как нам кажется, ключе, да, и со своей, так сказать, прогрессивной точки зрения.
Из того, что было, выбрали.
Ну, вы... Хорошо, еще один фактор. И, обсудим, давайте, ну, гендерный. То есть, ну, прямо как вот в учебнике, в хорошем учебнике политологии, вот белый кандидат мужчина, вот, так сказать, цветной кандидат женщина. Какую роль сыграли, по-вашему, вот это, ну, на самом деле, мы видим, какую, но вот немножко про эту ставку на то, что есть женский избиратель, у нее, у этой группы есть свои потребности, я имею в виду, прежде всего, обещание Камалы Харрис сделать аборты доступны, ну, на национальном уровне и смягчить те законодательства отдельных штатов, где это практически запрещено. Сыграла ли вот это вот как бы идея?
На мой взгляд, вообще не сыграла. Вообще не сыграла.
Как женщина. Скажу, как женщина.
Скажу, как женщина. Я не вижу, чтобы это сыграло. Камала Харрис,
почему?
Пожалуйста. А почему? Потому что люди хотят смены повестки дня. Вот повестка, связанная с гендером, с расизмом, с историей, с ЛГБТ, там, что еще? Вообще с женскими правами.
Ну, гендерная,
вот
да.
Эта повестка, она... поднадоело, наверное, и люди хотят, может быть, ну, я так думаю, почему они за Трампа голосовали, семейных ценностей, национальных интересов, ну, какие-то более такие житейские, более близкие.
То, что называется консерватизм против глобализма.
Вот, консерватизм сменяет либеральную повестку дня. И, видимо, на это есть запрос у американского общества.
Но при этом у женщин есть запрос на то, чтобы было право распоряжаться своим
вот
телом.
Вот есть запрос, а вот не проголосовали. Однако и женщины...
Нет, но большинство женщин все-таки проголосовали за Камалу Харрис, да, да, есть, безусловно, женская некоторая группа, которая, безусловно, поддержала Дональда Трампа, но все-таки это история про то, что за него голосуют все равно люди, да, безусловно, более консервативно настроенные, они в этот раз пришли на участки, это важный момент, они дошли до участков, они голосовали, и голосование было более массовым, но все-таки как бы у женщин, как бы и у уязвимых групп тоже есть запрос на представительство. Да, как бы, может быть, они не увидели в Камале Харрис как раз представительницу, потому что это просто человек от истеблишмента. Не потому что она женщина или цветная, а это человек, представительница традиционной
политики. Хотя как
политики.
Уж она тоже старалась, как она там рассказывала про свое, значит, детство там в средней семье, и вот этот вот кейс с Макдональдом, он же в Тарампе, ну, как бы ее отзеркалил и даже, ну, немножко поиздевался над ней и сказал,
даже что... Даже деревню свою подняла, которая молилась там, да, своим богам, да. Но не вышло.
Ну, к сожалению, она просто, опять же, не успела, может быть, раскрыться. Во-вторых, это все-таки история про случайности и про слишком позднюю реакцию, да. То есть Камала Харрис, мне кажется, вполне себе подходящая кандидатка была бы, если бы ее кампания длилась не полгода, а, например, года 2-3, а не и как бы ее сторонники, которые были...
Слушай, я бы сказала, что если бы она была заметным вице-президентом, может быть, ее кампания пошла бы по-другому. У нее было все возможности показать.
А мы помним заметных вице-президентов?
Ну, Гор, наверное, да. Оскар. Альберт Гор. Ал Гор.
Ну, кроме него.
Про Ал Гора вы, ну, мне кажется, забыли, это было давно.
Давно. Ну да, годы. Конечно, вице-президент не самый такой пост, но, в общем-то, как-то на нем выделиться и что-то сделать, или хотя бы работать административно, и тот самый себе электорат там как-то... ковать административным ресурсом.
Вэнс себя можно. Еще покажет.
Я согласен с тем, что у нее было мало времени, чтобы сформулировать четкие цели, четкие месседжи. Представьте, если вы... Сколько у нее месяцев было фактически?
Меньше, да, по-моему, года? В июне.
Меньше полгода, пять месяцев где-то, да, более-менее. И за пять месяцев построить стратегию для выборов Америки с 330 миллионов, где живет 330 миллионов населения, ну, это почти невозможно. Даже если у вас есть большие ресурсы, медиа, финансовые и так далее, да, хотя у него были ресурсы. Сразу после того, как Байден заявил о том, что он не будет кандидировать, там, я помню, был уже, пошел финансовый поток тех предпринимателей, которые почувствовали, что все-таки у демократов есть шанс победить после этих страшных дебатов, где участвовал Байден и Трамп, в которых однозначно выиграл Трамп. Я думаю, что, если ответить коротко насчет гендерного вопроса, я думаю, что то, что Трамп очень актуализировал как предприниматель вопрос экономики, о том, что мы все будем жить лучше, при мне этот месседж, который он все время передавал своим избирателям, это сработало намного лучше, чем гендерный вопрос, который был, так сказать, коньком Камалы.
Согласна. Давайте сделаем маленькую паузу и посмотрим, что нам пишут наши слушатели.
Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Итак, открытый разговор на Латвийском радио 4. Сегодня в студии Татьяна Фаст, Оскар Кастенс и Николай Овчинников. Ну вот нам пишут так. Победа на выборах – это атрибут, рекламирующий реальную свободу, а это свойство Трампа. Ну, наверное, да, с этим можно согласиться. Дальше нам пишет этот же человек, что это означает, ну, вероятно, приход Трампа в Белый дом, что политика банкиров и стран-ростовщиков-спекулянтов сменится на политику производственного предпринимательства.
То есть, ну, она же буквально ростовщик и спекулянт.
Мне кажется, что... Мне тоже кажется, что производственное предпринимательство, это, по-моему, не совсем об этом. Вот. Но... Не знаю, посмотрим.
Было очень много, просто я отмечу комментариев со стороны таких праволиберально настроенных людей, например, даже из мигрантской российской оппозиции, которые, типа, говорили, что вот, мол, Трамп молодец, Трамп придет, порядок наведет. Был кошмарный совершенно пост Михаила Ходорковского про это. Ну, как бы, некоторые почему-то верят в то, что он, что Трамп вот эффективный собственник и классный бизнесмен.
Хотя, по-моему, он был на грани банкротства, да?
Несколько раз даже.
Несколько раз.
Два раза, по-моему.
Ну, нас и подкалывают, не без этого. Нам пишут: Анна, умные политики-лидеры уже переобулись, а вы со своей студией почему-то запаздываете. Очевидно, имеется в виду, что я ругаю Трампа, не радуюсь его приходу к власти. Ну, во-первых, уважаемый слушатель, мы не политики. Мы имеем право на собственное мнение. Ну, кстати, по поводу вот переобулись. Посмотрите, как Трампа спешили, так сказать, поздравлять. Еще не было никаких официальных сообщений.
Все заметили, кто его поздравил. Ну, то, что Натаньяху поздравил, это понятно. Это первый, кто выиграл, так сказать, выборов. Вторым поздравил Зеленский, где что-то тоже понятно, как бы у него безвыходная ситуация.
Я, по-моему, первый был кто-то из...
Орбан.
Орбан и кто-то из Латинской Америки. Я боюсь сейчас перепутать. Аргентине.
Президент Аргентины.
Аргентине. Да.
Ну, очень даже поспешил поздравить и наш президент Ринкевич. Он был один из первых просто в списке.
Он не просто поспешил поздравить, он опубликовал твит своего прежнего президента Трампа.
Это тоже о многом
министр
говорит.
Министр иностранных
наша
дел.
Наша элита гибкая вообще.
Гибкая.
Она быстро как бы находит.
Мы тут в Фейсбуке я все задавала вопрос нашему политическому обозревателю Дануте Дубовской, куда Трамп отправится в свою первую зарубежную поездку, кстати.
И что же она написала?
Ну, я написала Будапешт. Ну, я немножко шутила, конечно, но, в общем...
Первая европейская страна, которую он посетил, кстати, в прошлый раз была Польша, которая была как раз на тот момент главным евроскептиком.
А первой зарубежной страной была, как мы помним, Саудовская Аравия. Здесь мы снова переходим к теме нефти. Сейчас один из наших слушательниц под ником Рижанка пишет: в Америке нефти нет. Ну, здрасте, в Америке есть нефть.
Да, сланцевая нефть, дорогая.
Там есть несколько десятков небольших месторождений нефти, которые законсервированы, и пока вскрывать их не собирается. Вот Трамп как раз собирается их вскрывать. Он об этом заявил.
Техасе огромные резервы.
Ну, и поэтому, как бы, навряд ли Трампу разрешат это сделать. США покупают нефть в Саудовской Аравии, которая этим и недовольна, но нефть там в Саудии уже истощена, в Норвегии почти нет нефти уже, и нефть в изобилии только Путин. Но Путин, человек злопамятный, пишет она. Мы с мужем лично с ним знакомы, и Трампу придется танцевать польку-бабочку, чтобы получить у Путина что-либо. Ну, я боюсь, что все-таки польку, бабочку танцевать будет не Трамп в этой паре.
В этой паре очень сложно будет. Я не думаю, что вообще эта пара встретится в ближайшее время, потому что...
Ну, созвонится, судя по всему.
Скорее всего, это будет максимум созвон.
Ну, поскольку всех это интересовало, то сегодня утром Путин на своей валдайской этой конференции сказал, что звонить он как бы не собирается, пусть Трамп звонит первым, но при этом сказал, что Трамп настоящий мужчина, он...
И он готов.
Он готов, и что вот...
Мужественный политик.
Там была главная претензия, что, мол, вот раньше вот мне все звонили, теперь перестали, а вот, ну, поэтому теперь пусть вот сами первые звонят. Это реально такая риторика брошенного молодого человека.
Язык по переговорам Трампу будет труднее именно с Путиным, а не с Зеленским.
Но при этом он всегда говорил о том, что он... Это еще было в 2000... во время кампании 2016 года, когда Россия тоже была... отчасти, ну, тоже на повестке дня, но тоже не на первом месте, как и сейчас на самом деле, что он договорится, он умеет договариваться, и он очень сильно напирал на свое умение договариваться.
Опять же, слушайте, мы совсем забыли, но на итоге его первого президентства, его договоренность с Ким Чен Ыном. Ну, вспомните этот визит, это же был просто вообще, я не знаю, какая-то комедия.
Комедия, не комедия, но он умеет разговаривать.
А какой смысл, если теперь Ким Чен Ын в итоге атомную свою энергетику развивает и солдат России поставляет?
Ну, поэтому ему будет с Путиным нелегко, безусловно.
То есть польку-бабочку отменяем, да?
Да,
Значит, дальше нам пишут, я не понимаю смысл этого высказывания, как вы мгновенно переобулись в СМИ, как вам всем можно верить, поэтому умные люди не доверяют пропаганде. Умные люди и не должны доверять пропаганде.
И поэтому
мы разговариваем с точки зрения...
Я сейчас кавычки показываю, голосуют за Трампа. Да? Как бы вот это как раз вот ровно комментарий, который очень хорошо показывает отношение людей к СМИ и уровень доверия, который упал до очень, ну, до низу.
Упал или уронили? Сознательно тоже.
Ну, это
тоже такое есть.
Я против. Это опять же, вот мы заходим на поле теории заговоров, которые очень любят разгонять в соцсетях. Да, это очень долго, это очень долгий процесс, который шел с двух
сторон.
Я знаю,
как подрывается доверие к нашему СМИ, поэтому никак не теория.
Процесс, идущий с двух сторон. Когда мы говорим про демократические медиа, люди были, ну, с одной стороны, им помогали активно в соцсетях в прошлый раз. Это, скорее всего, были люди как-то более-менее на зарплате у условного Евгения Пригожина. А с другой стороны, это были медиа, которые активно про определенную партию, про определенного кандидата, конечно же, люди будут любую новость считывать и любой текст этого медиа считывать как текст, написанный чуть ли не в штабе Демпартии.
Но главное, я не совсем понимаю, что имелось в виду под переобулись, что мы там поддерживали.
Не важно.
Не доверяют и все. Да. Ну, не доверять, ну что поделаешь. Также нас поправляют, что Америка — это не страна, а континент. Учите географию, совершенно верно. Когда мы говорим официально, мы говорим президент США, но все-таки в нормальной такой менее официальном дискурсе мы употребляем Америка как синоним США. Но вы абсолютно правы, есть Южная Америка, Латинская и прочие Америки. Географию учили, Норман, спасибо. Так, и теперь вот тот самый вопрос, который мы оставляем, значит, на закуску. И реплика такая, в двух словах: Украине хана, а дальше Прибалтика ждем. Ну, у нас есть автор, который любит такие, значит, экстремистские высказывания в эфир пускать. Но на самом деле, конечно, для нас очень большой вопрос об Украине. Очень большой вопрос. И вот тут вот...
Вчера появилась статья «Нью-Йорк Таймс», насколько я помню, уже первые появилась информация о планах Трампа насчет Украины. Это заставить обе стороны подписать
демилитаризованную зону,
которая сейчас будет проходить по линии фронта, отодвинуть войска. Кто это будет контролировать, эти процессы? Американцы сказали, он дал понять, что это не американцы, пусть это делают европейцы, поляки, немцы или еще кто-то, да, это ваша
проблема, ваш континент, говоря о географии,
занимайтесь,
да,
этим. И я думаю, что, скорее всего, я не оракул из Древней Греции, но я думаю, что, скорее всего, что в течение полугода, когда он станет президентом, он будет на это очень жестко давить, с обе стороны, и Россию, и Украину, чтобы это и произошло.
Но
одновременно, я думаю, что он тоже Украине не оставит ее в такой позиции, которая фактически будет, ну, потерей 20% территории Украины, да, скорее всего, там будут какие-то гарантии безопасности, если Россия не будет исполнять эти...
Но при этом о вступлении в НАТО лет 20, 20 Украине лет не мечтать нечего. Да.
Но обещает в этом плане, по крайней мере, снабжение оружием Украины, то есть чтобы армия ее была сильна в этом же плане. Но это планы, еще мы не знаем, как это примет другая российская...
Ну, мы видим реакцию украинских политологов и политиков, которые, конечно, говорят, что они не могут смириться с потерей территории, но это больше, наверное, риторика, чем реальность, да?
Скорее всего, тут легче будет уговорить все-таки Украину, чем Россию, которая сейчас наступает и которой как бы нет резона останавливаться.
Но в итоге, конечно, если этот план будет выглядеть так, как вот сказал Оскар, цитируя западные средства массовой информации, но это план далеко не в пользу Украины. Это, конечно, абсолютно план в пользу России.
Сейчас я не знаю даже, что может быть и что.
Но это не план в пользу России на самом деле, потому что, опять же...
Ну, даже там снятие санкций вроде обещают.
Тут вопрос в том, что как бы для России очень важно снятие санкций, как видится, да?
Как оказалось, да.
И в целом какое-то возвращение к business as usual, который был даже не до февраля 22-го, а до марта 14-го года, когда произошла аннексия Крыма. Но понятно, что никакого business as usual представить сейчас невозможно. Это первое. Второе, как бы мы не понимаем, и мы не можем залезть в голову к тем, кто принимает решения в Кремле, это не только Путин, безусловно, будут ли эти люди готовы вообще на какие-либо компромиссы или обойдется очередным хельсинкским саммитом. Напомним, что это была встреча Трампа Путина в 2018 году, которая закончилась буквально ничем. То есть буквально декларацией примерно ни о чем. И, возможно, все закончится в данном случае этим, и просто продолжится вот эта позиционная война. Россия, безусловно, как видится, наступает, но это борьба за деревни, а не какое-то широкомасштабное наступление. Это больше похоже на позиционную войну, на истощение, и тут вопрос в том, кто истощится. И поэтому непонятно... Мало кто мог предположить, что будет в феврале 22 года, даже за несколько дней до войны.
Что, если мы говорим о непредсказуемости политиков, Трамп еще не...
Да,
далеко не единственный.
Трамп, безусловно, очень непредсказуемый движений. Человек, и это на самом деле, возможно, плохие новости для Москвы.
Ну и, конечно, последняя тема, или нам совсем немного времени остается, это влияние на Европу выборов. Уже опросили на вот этом Будапештском саммите, который сейчас проходит, такой организации, как политическое сообщество Европа, это, по-моему, Евросоюз, плюс еще разные страны, в том числе как раз страны Восточного партнерства, за которые частично ты в ответе теперь, Оскар. Но говорится так, что, конечно, это даст большой импульс Европе продолжать укреплять собственную безопасность и думать о ней. Прокомментируй, пожалуйста.
Я думаю, что для Европы этот повторное пришествие Трампа в Белый дом, это своего рода такой звонок, такой, который заставляет европейских политиков задуматься о том, что после холодной войны Европа всегда жила под зонтиком безопасности Соединенных Штатов. В той же самой Германии были расположены сотни тысяч американских солдатов. До сих пор они там, где-то 50 тысяч, насколько я помню, да, до сих пор в Германии расположены. И теперь, когда НАТО... Есть страны, которые на свой военный бюджет тратят меньше, чем 2%. Я думаю, что Трамп эту риторику продолжит, но нам в этом смысле нечего беспокоиться. Тем странам, которые Польша, балтийские страны, которые уже скоро все будут тратить. Почти Польша уже тратит из своего национального валового продукта больше на оборону, больше, чем Америка.
Знаете, какой единственный страх, такой немного иррациональный связанный, да-да-да, ну, это с тем, что Трамп может просто бросить Европу и особенно бросить на произвол судьбы страны Балтии. Очень не хотелось бы, чтобы это случилось.
Безусловно. Ну что ж, наша программа подошла к концу, а я хочу вас отослать к одному интервью по поводу вот победы Трампа на выборах, которое опубликовано на нашем канале YouTube. Вообще там много интересных материалов. Это интервью программе «Подробности» вчера дал политолог Александр Габуев. И мне кажется, там тоже очень интересные положения, о которых стоит еще договорить. Ну, договорить у нас время будет, 4 года впереди. Я благодарю благодарю за участие в программу Татьяне Нуфаст, главного редактора журнала «Открытый город».
Спасибо.
Оскара Кастенса, эксперта программы «Восточное партнерство Евросоюза».
Спасибо.
И Николая Овчинникова, основателя медиаресурса «Волна Латвия».
Спасибо большое.
Встречаемся в понедельник. В понедельник день Лачписа. Начинается так называемая патриотическая неделя, и мы тоже будем говорить о патриотизме и безопасности. Всего доброго.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.